Аллилуйя. Отец неба и земли, я прошу Твоего вмешательства в нашу жизнь. Я прошу Твоего специального благословения для каждого из нас. Я прошу Тебя, Боже, пусть Твоя крепкая рука сейчас будет на интернет-соединении, чтобы наше общение было максимально плодотворным, чтобы оно принесло добрый плод в нашей жизни, Боже. Я прошу Тебя, раздай каждому все, что нам необходимо понять, чем жить, как идти и побеждать в этой жизни, а самое главное, быть человеком, который по праву ходит по этой земле, по праву называет себя человеком будущего, по праву называет себя человеком, которому принадлежат небо и будущее. За все тебе, Отец неба и земли, большое спасибо, что мы можем сделать этот шаг вперед для того, чтобы войти в то пространство, в котором есть удивительное Твое Слово, которое окутывает нас и дает нам этот просто Твой мир, Твой шалом. И то, что мы можем действительно жить в этом мире, как это называется слово? Легитимно жить в этом мире. Аминь. Вот. Сложная такая молитва получилась. С прерывами. Но самое важное, наверное, в этом и заключается. Окей. Итак, мы с вами разбирали главу Бенар, в которой говорилось о том, что время явно влияет на нашу жизнь, а мы влияем на время. И это время, оно принадлежит нам для того, чтобы... И, кстати, мы его и двигаем. То есть мы можем находиться во времени, но не сделать то, что положено нам сделать в это время. И тогда происходит проблема. Есть такая поговорка: иногда мудрость приходит с возрастом, а иногда возраст приходит один. То есть время как бы подошло, и ты прожил свою часть, и уже седая борода, и все остальное. Но ты вдруг замечаешь, что мудрости-то как раз и не хватает. Возраст пришел один. И тогда нужно, конечно, помолиться и попросить у Бога еще каких-то годов и времен, и нагнать то, что называется мудрость. А мудрость – это умение правильно пользоваться знаниями, которые мы здесь с вами получаем. Ну, не только здесь, конечно. По крайней мере, все то, что есть от Творца, это великая мудрость, действительно, которая дает нам двигаться в пространстве и во времени. Итак, цифра 7, о которой мы говорили с вами, она означает полноту. Полноту во всем. Полнота в днях, в годах, в семилетках и так далее. То есть у нас есть полнота времени в неделе, почитай день шабатний, да? И мы, значит, 6 дней работаем, а 7-й день мы входим вот в эту полноту, чтобы встретиться с Творцом. Есть. Хорошо. Теперь, оказывается, у Земли тоже есть время, когда она входит в эту полноту. 6 лет засевай, а потом 7-й год. Он должен быть у тебя как... Вот, подпоры называлось это дело. Вот я сейчас вспомню. Как-то я разговаривал с одним товарищем, который всю свою жизнь на земле провел. И он мне сказал, что мы делали такие вещи. Только они не отсчитывали 7-й год, а как-то по-своему там все это высчитывали. Но иногда давали вот как бы подпоры земли. То есть земля должна была тоже отдохнуть. И этот 7-й год, он считался тем, что человек мог получить все то, что он, ну не знаю, занял у кого-то, долги какие-то имел и не смог отдать. Но не получилось. По разным причинам, по экономическим причинам, может быть, не хватило мудрости, смекалки, а может, ленивый был, а может, еще какие-то вещи. От этого никак ничто не влияет, потому что независимо, какой человек, ленивый, умный или очень умный, верующий или не очень верующий, какой бы он ни был, он человек. И человек не может быть находиться в рабстве. Поэтому было время, когда прощались долги. И вот этот 7-й год был прощение долгов. А теперь еще и юбилейный год. То есть 7 лет по 7. И там мы, получается, 3 года вообще не работаем. И тогда, в те времена, самое важное, что было, эта земля, она возвращалась тому человеку, который, ну, так задолжал, что даже и землю продал, и дом свой продал. А куда деваться теперь детям, семье и так далее и тому подобное. Тогда он уходил в наемники, работал там 7 лет, 6 лет, на 7-й год он выходил на свободу, а были такие, которые говорили: нет, мне вот тут в рабстве очень хорошо, я тут и остаюсь. Так вот, в юбилейный год все отходило. Я немножко повторился, то, о чем мы с вами говорили. Как это все сравнивается? Смотрите, даже сама идея, экономическая идея, время, когда человек должен таки все-таки жить нормально. У него должен быть достаток, должен быть дом и так далее, да, он должен работать и прочее. Но вот эта экономическая идея заключалась в паузе. Смотрите, 6 дней работаешь, 7-й день Господу, бац, пауза. И очень часто Тора как бы проводит эту параллель между мужем и женой, между народом Израиля и другими народами и так далее. Например, между мужем и женой. Тора категорически запрещает всякие интимные отношения в субботу. Почему? Казалось бы, какая разница? Выходной день, как раз бы нам побыть вместе и полюбить друг друга, насладиться жизнью и всем тем, что нам дал Господь, радостью, любви. А суть заключается в том, смотрите, что в течение 6 дней мы всегда вместе, получается. А 7-й день, все, пауза. И ты уже ждешь, когда закончится этот шаббат, чтобы войти в 7-й день, то есть, чтобы наступил вот этот первый день недели, или суббота вечером, когда заходит солнце. Почему? Потому что, ну, чтобы снова соединиться со своей женой. И вот эта вот идея, пауза, она проходит через всю Тору, через взаимоотношения человека с человеком и так далее. Всегда нужна пауза. Смотрите, есть конкретный какой-то конфликт. И мы на парах, на эмоциях что-то нам наговорили и прочее. А Господь говорит: да солнце не зайдет во гневе вашем. То есть 6-часовая пауза. И только через 6 часов на 7-й час ты можешь дальше уже что-то говорить. Ты сделал паузу, а за это время твои эмоции поутихли, ты можешь здраво взвесить все эти вещи и потом уже говорить совсем по-другому, чтобы не наломать дров. Итак, вот эта мысль, смотрите, 7-й год называется Шмини, Шмита, Шмита земли, 7 шмитот. Это будет уже теперь юбилейный год. Ну вот, как бы в двух словах, все мы с вами на место и поставили. Вопрос другой. Есть вопросы по поводу вот этих всех семерок и по поводу всех этих пауз. Тишина среди бегущих. Вопросов, значит, нет. Потому что для многих это огромное откровение. Я даже слышал как-то, по-моему, Лена мне говорила, что ей какой-то ортодоксальный еврей говорил, что вот еврейские семьи большие, потому что мы в субботу занимаемся сексом. Категорически запрещено. Именно вот в таких целях. Потому что Шаббат – это пауза. Пауза в отношениях, пауза, в которую мы входим в присутствие Божье и пытаемся как бы здраво взвесить всю свою неделю, все наши, может быть, какие-то стрессы. Мы же делаем ошибки, и никуда от этого не деться. Окей. Теперь ювель. Насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7 месяц, в 10 день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей. То есть это Йом-Кипур. 10 день 7 месяца мы трубим трубою, и шофар, или юбилейный год. Кстати, как называется юбилейный год, исходя из того, что мы с вами на прошлой неделе говорили? А, Ирина? Добрый вечер. Как называется юбилейный год?
Я не помню. А, нет, не знаю.
Забыла. Очень приятно. Ключевое слово, о котором мы говорили целый час. Оля, я вас не спрашиваю, потому что вы в этом живете. Товарищ Девора. Ой, Вероника. Тук-тук-тук.
Да, добрый вечер. Я услышала, что Оля сказала.
Ну, так озвучь тогда.
Ювель.
Ювель, да. Как переводится ювель?
Бараний рог.
Откуда ты все знаешь? Это просто удивительные познания. Да, бараний рог, действительно. Причем тут бараний рог и 50-й год? Почему такое странное название дали? Ювель. Потом перевели это как юбилейный год. И так далее, и так далее, и тому подобное. А вот родимое, родное название на этом таком далеком и близком еврите. Ювель. Бараний рог. Тишина. А ну-ка.
Ну, в принципе, как что-то заворачивается. Ну, повторяется или что-то.
Бараний рог повторяется?
Нет, ну я имею в виду, ну, он завернут там, да, бараний рог.
Ну, завернут. Он бывает завернутый, бывает не завернутый. Да. Все зависит от товарища барана, который носит эти рога. И от его, супруги. Насколько они заворачиваются. Не, ну это уже шутка была, вы же понимаете. Причем тут вообще бараний рог? Вы смотрите, в миру-то у нас как было, да? Вот он идет, и у него рога светятся, да? Это потому, что его вторая половинка похлопотала. А при чем тут бараний рог? Ну, кого спросить? Ну, Гал, скажите нам, пожалуйста.
Бараний рог, это его рог, закрученный рог.
Не, ну, при чем тут юбилей? При чем тут юбилей и бараний рог?
Это инструмент музыкальный.
Хорошо, музыкальный инструмент называется шофар. Согласны.
Его делают из этого... Ну, этот рог используется, да, как музыкальный инструмент.
Так.
И это связано с этим барашком, который, как бы, вот помните, когда Авраам вел Исаака в жертву, да, на гору, и как это вот там, вместо него нашли этого барана, запутавшегося там где-то в кустах, и как бы я не помню, вот, это тот рог, который, как говорится, вот этот трубный звук будет, который на земле, который протрубит на всю Вселенную, когда придет Иешуа на землю, чтобы освободить нас в этот юбилейный год, чтобы вывести на свободу нас всех.
Ну так одним словом, ты можешь сказать это? С чем связан юбилейный год с этим бараним рогом? Почему его так назвали?
Иешуа. Папа. Со свободой.
Но Иешуа означает спасение.
Стар будет звучать свободу, протрубит, будет означать юбилейный год. Он возвестит о будет. Вот так я бы сказала.
Ну хорошо, я пытаюсь из вас выудить одно слово, которое вы прекрасно знаете и понимаете. Что означает, смотрите, бараний рог и юбилей? Для человека несведущего, не знающего этой истории с Авраамом и со всем остальным, сразу тупик наступает. Чуть непонятно. Ну, юбилей понятно, это 50-й год. Мне даже как-то Оля говорила, что и 55-й год, и 60-й год, это все тоже юбилеи считается. Не знаю, как там отсчитывать, но здесь все связано с бараньим рогом.
Заместительная жертва.
Да, заместительная жертва. То есть этот шофар, музыкальный инструмент, о котором говорится в 1 Фессалоникийце, а то, что вострубит труба, именно вот этот шофар, и мертвые в Мессии Иешуа воскреснут. То есть это потрясающее какое-то событие, которое ожидает нас впереди. Мы время от времени приходим к своим близким и родным, которые уже ушли, совсем вне времени живут. И мы там поставили им памятники и так далее. Время от времени приходим, там цветочки сажаем. Некоторые даже умудряются беседовать ни с кем там. Но вопрос другой. Вы представляете, вдруг начинают воскресать люди. Ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни тысяча, ни 10 тысяч, ни 100 тысяч, миллиарды. Наши родственники, близкие вдруг появляются здесь, и мы все это видим. Вы представляете, что это за событие вообще будет? Какая-то сказка. На самом деле люди читают это и, наверное, как-то не сильно задумываются об этом, да, что там написано. И мертвые в Мессии Иешуа воскреснут. То есть тот, кто в нем воскреснет, в ком в нем, вот в этой заместительной жертве, вот в этом бараньем роге. А шофар, которым называется юбилейный год, он возвещает этот юбилейный год. Он звучит, правильно Гала сказала, это музыкальный инструмент. И мы, по-моему, в прошлом году, прошлый и позапрошлый год Рош-Ха-Шана, шофар уже звучал с неба. И я видел и слышал в интернете, их собрали в Киеве на Украине, в Кишиневе в Молдавии, в Иерусалиме, в Нью-Йорке. Я даже перечислить не могу столько стран и городов, сколько люди стояли, замерев, и слышали, и не понимали, что это за звук, который идет, который явно не через какое-то, я не знаю, какое-то техническое восприятие, может быть, какой-то громкоговоритель или мощная колонка где-то включили, или сделали какой-то специальный звуковой эффект. Но это было с неба. И это означает, что мы живем с вами последние времена. Шофар, тот шофар, который ушел на небо, начинает звучать и предупреждает нас. А ведь услышать и понять, чего он звучит, только человек, который понимает, что означает этот звук. Только тот, кто понимает, что такое ювель, юбилейный год. Все остальные группы, товарищи, просто интересует, ну, какой-то странный звук. Чему он, этот странный звук? Может быть, будут какие-то катаклизмы, может быть, еще что-то такое. Люди же подготовленные, поэтому написано в Писании о том, что он придет как вор, как тать ночью. Почему он придет как вор, как тать ночью? А для тех, которые в курсе событий, как он придет и что придет? Он не придет как вор, как тать ночью. Мы будем ждать и знать, что он придет. Потому что человек, который имеет знания, он вооружен и подготовлен. Предупрежденный. А тот, кого предупреждают, а он и слышать не хочет, ну, значит, и будет как тать, как вор ночью. Придет неожиданно, и все начнет кругом переворачиваться. Но это другие времена. Хорошо. Ювель. Возвращение Иешуа. Возвращение вместе с ангелами. Воскресение. Воскресение мертвых, которые должны воскреснуть. Плюс ко всему прочему, мы с вами читали главу, которая говорила нам о о Еремии, когда враги окружили Иерусалим, а был закон, что если твой родственник, какой-то близкий родственник, но так сильно обеднел, что продал землю свою, то близкий родственник, это была его обязанность, выкупить эту землю. И вот мы с вами в прошлый раз говорили эту историю. Еремия, враги окружили город. 100% никто не спасется. И вдруг Еремия приходит, к Еремии приходит его родственник и говорит, ну вот по закону выкупи. Он платит баснословную сумму и выкупает эту землю, запечатывает, берет этот горшочек и в землю зарыл. Он говорит, потому что мы вернемся. Потом пришел Навуходоносор, и от Иерусалима осталось, ну, наверное, как спаханная земля, и всех евреев увели в Вавилонское царство. Праздник Пурим, Эстер, который мы с вами проходили, это все вот эта история, когда евреи находятся в Галуте, в Вавилоне, а потом в Персии, потому что Персия побеждает Вавилон, и там происходят определенные внутренние дворовые перевороты, к власти приходит Кир II, и так далее, и так далее, и тому подобное. Но суть заключается в том, что он выкупает эту землю за баснословные деньги, потому что закон, который говорил о том, чтобы он выкупил эту землю. Человек без земли – это ничего. Поэтому, смотрите, если мы с вами говорим о седьмом годе, о Шмити, то тогда есть и юбилейный год. А если нету Шмити, то есть седьмого года, прощения, то нет и юбилейного года. Например, на сегодняшний день вот этот экономический рычаг для того, чтобы человек оставался человеком, практически не работает ни в одной стране мира. И даже в Израиле. Его просто нет, не существует. Но как только мы, смотрите, наше мышление, как только мы поймем этот момент, что это наша свобода, что в этой свободе, в свободе мышления, свобода внутри нас, она как раз и показывает нам вот эти все вот эти семерки. Если мы их не соблюдаем, ну, начиная с короткой паузы, да, 6 дней работы, 7-й шаббат, то мы попадаем с вами в такую штуку, которая называется от пойла к стойлу. То есть мы работаем, 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 потом коротенько раз, прервались, поехали куда-нибудь, где-то отдохнули, потом снова пашем, 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 и у нас нет вот этого интервала, в котором мы должны остановиться и сделать эту паузу. То есть если у нас нет шаббата, то у нас нету и шмити. Если у нас нету шмити, то у нас нету и ювели. Но земля должна отдохнуть. Должна отдохнуть. Тогда земля будет отдыхать так, что нас на этой земле не будет. Итак, мы с вами вспоминаем историю государства Израиля. Весь еврейский народ изгоняется с земли Эрец Исраэль. Знаете, по какой причине? Зоечка, скажи нам, по какой причине 2000 лет еврейский народ болтается по всем странам и так далее, и только в 48-м году возвращается?
Когда землю выкупили, тогда и возвратили.
Ну, землю выкупили, ладно. А чего их выгнали оттуда?
Потому что непослушание Господу Богу.
Какое непослушание? Конкретно в чем оно выражалось? Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих. Его, расскажите нам, пожалуйста, в чем дело? За что был изгнан еврейский народ с Эрец Исраэль? 2000 лет назад.
За идолопоклонство.
За идолопоклонство. Есть еще варианты?
За то, что не признали Иешуа Мессией.
За то, что не признали Иешуа Мессией. Есть еще варианты?
Субботы не соблюдали.
Во, смотрите. Они не соблюдали Шмити, не соблюдали сначала Шаббат, а если не соблюдался Шаббат, то и не соблюдался Шмити. Разные хитрости были предприняты для того, чтобы, допустим, не работать седьмой год, чтобы не работать. Брали и продавали как бы какому-то другому человеку, который там с другой стороны, чтобы как бы эта земля теперь принадлежит ему, продали. А сами продолжали там работать. Но земля-то не отдыхала. А теперь смотрите, если вы посчитаете по годам, то вы увидите, ровно в 48-м году, когда было образовано государство Израиль, закончился юбилейный год, 7 по 7. Земля отдохнула. Она набрала свои шаббаты, ровно столько, сколько она должна была взять. Землю Бог дал ей отдохнуть. И на это время в этой стране ни Великобритания, ни арабы, которые там жили, никто. Они сделали это с земли просто пустыню, потому что она принадлежала Израилю. И сегодня, в 48-м году, когда израильтяне вернулись туда, появляется оазис, появляются прекрасные города, как Тель-Авив, Бершева и так далее, современные такие мегаполисы, в которых производят новейшие технологии, которые продаются по всему миру и которые двигают практически всю науку на сегодняшний день. Но, смотрите, это был тот самый юбилейный год. Если кому-то интересно, можно будет потом отдельно всю эту арифметику выставить, может быть, у нас Парашат Шува или где-то там, потому что в прошлый год мы с вами, по-моему, говорили об этом. Но смотрите, как важно все это. Если ты не соблюдаешь Шаббат, если ты не соблюдаешь седьмой год, у тебя все заберется. Земля все равно будет отдыхать. Ты как бы получаешься вне. Мы сегодня в начале нашей передачи говорили о легитимности нашего жития, бытия на той земле, в том доме, в той квартире, в которой мы живем. Насколько это легитимно по отношению к государству, по отношению к Творцу и так далее. Смотрите, Израиль находится, вся книга левитов, которую мы с вами заканчиваем на этой неделе, она нам говорит о чем? А нам говорит о статичности. То есть абсолютный покой, никаких войн, ничего такого нету. Израиль находится возле горы Синай, никуда не движется, никуда не идет, все спокойненько живут. Ман регулярно сходит с небес, люди питаются самой лучшей экологической пищей. Что делают на горе Синай? Изучают Тору. Казалось бы, ну зачем вообще это нужно? Куда-то дальше там идти. Потому что мы с вами заканчиваем книгу Левит, а в ней как раз рассказывается только об этом. Следующая книга, там уже начнется движение. Мы пошли туда, там война, мы пошли туда, там стрессы, там пошли туда, там внутренний бунт и так далее. Здесь тишина, покой, все мирно, все достойненько, все пристойненько и закусочка на бугорке. Казалось бы, ну и будем себе жить. Вот смотрите, когда народ выходил из Египта, мы с вами говорили, вышло всего 20%, а 80% остались там. По какой причине? Да по самой обыкновенной причине, потому что пришло послабление. Последние полгода уже детей никто не убивал, давали возможность жить в городах, там, там, там и так далее и тому подобное. То же самое было в Советском Союзе, когда мы жили. Последнее время всем дали возможность, пожалуйста, выражайте свою религиозную принадлежность как вам угодно. Хотите быть французами, будьте французами, хотите быть евреями, будьте евреями, хотите быть, я не знаю, кем угодно. Никаких проблем нет. Главное, живите здесь, вот как бы все открыто, все, все достойненько, все пристойненько. И когда открылись двери для того, чтобы приехать на землю обетованную, и не все-то поехали, и до сих пор не все едут. Ну, потому что как бы все нормально, все хорошо, куда ехать. То же самое было и в Персии. Ведь тоже вернулись, вырос Израиль, может, процентов 20, 25, не больше. Все остальные остались в Персии. Это персы, это и есть как раз вот эти самые бухарские евреи, которые потом жили в Бухаре и так далее, это ту культуру, которую мы с вами потом видим. Они там остались, и часть генетически растворилась, часть остались как евреи и так далее. Кто-то сохранил культуру религиозную, как-то по-разному все произошло. Но суть в том, что это всегда происходит. Если нет проблем и живем себе спокойненько, и все хорошо, зачем нам нужно куда-то идти и куда-то нам ехать? Мы же ищем, где было бы спокойно жить, где наши дети могли бы найти, получить нормальное образование, и где бы они имели будущее, независимо от национальности. Если начинают притеснять, тогда мы ищем то место, где бы дети наши могли жить достойно. Ну и мы, естественно, тоже. Так всегда было, так всегда и есть. Поэтому всегда начинается какое-то давление, через которое, например, Холокост, война там и так далее, через которое выдавливался народ на евреи Польши, евреи Европы. Жили прекрасно. Сейчас бы они поехали в этот Эрец Исраэль, если бы не эти газовые камеры и все остальное. То есть выдавили практически. И поселились там. И началась тогда работа. То есть суть заключается, смотрите, мы вроде бы не придаем значению многим вещам, которые называются заповеди Господни. В пространстве и во времени. Теперь я бы хотел с вами еще вернуться в 4 главу от Луки. Как вы помните, мы в прошлый раз с вами читали, Иешуа приходит в синагогу. И читает место из Исаии, 61 главы, о юбилейном годе. Ох, Лука, Лука, Лука. Лука, кстати, был врач, который все очень детально описывал. Потому что не все моменты он понимал. Итак, возвратился Иешуа в силе духа в Галилею. Почему в силе духа? Потому что 40 дней постился, дьявол там...
Стих
14. И возвратился Иешуа, 4 глава от Луки. И возвратился Иешуа в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Почему разнеслась молва? Потому что выстоял. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Нацарет, где был воспитан, то есть в том месте, где вырос, вошел по обыкновению своему, приходит в шаббат, в синагогу, в день шаббатний, и начинает читать. А что читать? Ему подают свиток Торы, то есть свиток пророка Исаии. Кстати, пророк Исаия вообще потрясающий человек. Это, наверное, самый интеллектуальный человек, ну, того времени. Вообще гениальнейший. Вся книга Исаии написана в стихах. Просто мы с вами читаем в русском переводе. Понятно, мы этого не видим. На самом деле, вот это, наверное, и может нас еще подвинуть к тому, чтобы таки все-таки хоть как-то немножечко изучать иврит, потому что вы увидите там совсем другие обороты речи. Вы увидите эту красоту Божьего Слова, которое было просто с небес сошедшее. И не просто кому-то дал, а вот человеку, которому он, Бог сам дал этот дар писать в стихах там и так далее, излагать. Бог-то дает только мысли. Итак, он говорит... почему в Нацере, почему начинает читать? Вот это же самое Парашат Шава, определенные главы точно так же читали все время. Ему подали книгу пророка Исаии, он раскрыл книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господень на мне, внимательно, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». После сего он закрыл книгу, отдал служителю и сел, и в глазах всех в синагоге были устремлены к нему. И мы с вами возвращаемся к этому месту. Во-первых, он не дочитал до конца, как вы помните, потому что там намного больше, там целая глава посвящена. И он прочитал только первый и второй стих, и то не до конца. Третий стих. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его, и застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, возобновят города разоренные». Ничего этого он не читает. Он заканчивает словом. Проповедовать лето Господне, то есть ювель, благоприятное. И закрыл книжку. Что он этим хотел сказать, Ира? У нас еще есть 15 минут, слава Богу.
Ну, он хотел сказать, что вот он и пришел для этого уже.
Не-не-не, подождите. Во-первых, что такое лето Господне? Это юбилейный год. Тот самый ювель, о котором мы говорим. А вот теперь, что он хотел сказать? Он объявил юбилейный год или что он сделал? То, что он говорит, что он будет делать, и пленные будут выходить на свободу и так далее, мы это все потом будем видеть в Евангелиях. Это действительно так. Прокаженные будут исцеляться, слепые будут прозревать, хромые будут ходить. Потом в Марка он нам напишет о том, что вот так будете узнавать учеников моих, то есть мои ученики будут делать то же самое, что я, и даже немножко больше. Но что он имел в виду, когда он сказал проповедовать лето, то есть проповедовать ювель? Ключ к разгадке Евангелия.
Ну что он будет говорить о собачьем годе?
Ну, будет говорить, и дальше что?
Ну, расскажет о нем.
Это не шабатний год, это ювель. А ювель это не один год, это три года. А как вы помните, Иешуа начал в 30 лет и проповедовал ровно три года. На третий год его распяли, он воскрес, и вся остальная история, о которой мы знаем. Аллочка, ничего не слышно, извини. Слышу только, что ты говоришь, а что говоришь, не знаю. Ну, Вероника, давай, это твоя любимая тема, на которой ты споткнулась 300 лет тому назад.
Да, пока мы сейчас разговаривали, я забыла, что я спрашивала.
Ты наша сладенькая, ты даешь, слушай. Тогда извините меня. Все то, о чем я говорил целых 47 минут, весь разговор шел вот к этому моменту. Иешуа стоит в синагоге, перед ним свиток пророка Исаии, и он читает и говорит: «Дух Господень на мне!» А зачем говорить людям, что «Дух Господень на мне»? Они это должны и сами видеть. Смотрите, я прихожу, допустим, к вам и говорю: я помазанник Божий, Дух Господень на мне. А вы говорите: ну такие, что ты делаешь, если ты помазанник Господень? что вообще? Мы же должны все это видеть. Чего ты тут хвастаешься вообще? Но это же не хвастовство, это факт, который они уже видели, потому что люди уже исцелялись. Он в силе духа закончил эти 40 дней, и начались знамения и чудеса, о которых они все знали. Поэтому он говорит: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим». Кто такие нищие?
У которых ничего нет.
Помните, он начинает проповедь, как она, Нагорный ее называет, этой проповедь, да? Когда он на горе собирает группу товарищей, несколько десятков тысяч, да? И говорит: блаженные нищие духом.
Отчаянные.
Видите, он начинает свою проповедь с нищих духом. Остальным как бы, хоть проповедую, хоть не проповедую, бесполезно. Ну, как бы что-то для себя взял и пошел дальше. Но только нищий духом, он духом слышит, он духом принимает, он духом жаждет, у него внутри откровения загораются. И пошел дальше жить, и пошли дальше отношения с Творцом, и пошла дальше. Смотрите, если мы будем с вами говорить, что такое любовь? И мы будем говорить: вот этот меня не любит, этот меня то, вот меня то. А суть-то заключается в том, кого ты любишь. И всякий раз, когда ты кого-то любишь, тебе это чего-то стоит. Потому что так не бывает, чтобы любить кого-то. Потому что мы все такие разные, и мы все такие интересные. Особенно, когда мы много знаем, мы начинаем спорить с друг другом и так далее, вместо того, чтобы любить друг друга. А для того, чтобы любить друг друга, нужно чем-то пожертвовать, заплатить чем-то. Это либо время, либо деньги, либо еще что-то такое. Но любовь не бывает без жертвы. Смотрите, он говорит: а я, Дух Господень-то на мне, и я пришел благовествовать нищим, проповедовать нищим. Другим не пришел проповедовать. И когда мы говорим, что мы ученики Иешуа, называемся христиане или мессианскими евреями, как угодно, без разницы. Если мы не нищие духом, Иешуа нам и не проповедует. Ну, ходите вы богатенькие, у вас как бы все хорошо, вы много знаете. Но как только ты нищий духом, когда ты жаждешь, когда у тебя, ты ждешь этого шаббата, потому что это время встречи с Творцом. Это время, когда твой нищий дух хочет насытиться, ты хочешь кушать. Голодный мужик, он злой мужик, и женщина тоже. Ты рвешься к этой доброте, рвешься к этой любви, а рвешься, чтобы послужить в любви. И в течение недели, да. Но самое важное, твое проявление Творцу любви, выражение соблюдения его шаббата на самом деле, его заповеди. То есть ты входишь в этот шаббат, ты же жертвуешь. Бог видит это. А, еще один нищий появился. Сейчас я наполню этот сосуд. Сейчас я сделаю все возможное. Ибо он помазал меня благовествовать нищим. Помните, не сыпьте бисер перед свиньями. И послал меня исцелять сокрушенных сердцем. То есть тот, который понимает, что он вообще неправильно жил, но не знает, как это все изменить. Послал меня исцелять, то есть налить свой елей. Люди все живут и обижают друг друга. И это все раны. И в связи с этими ранами мы некоммуникабельные становимся. И как-то говорят, что вот для того, чтобы не быть обиженным, нужно простить. А для того, чтобы простить, нужно забыть. Но это же, конечно, ложь. Потому что мы ничего никогда не забываем. Даже когда мы придем к Творцу, и все время у меня эта фраза, потому что это огромнейшее откровение. Мы и там все будем помнить. Но в присутствии его совершенной любви это станет ничем не значимым, любая рана. То есть возможность дать Богу исцелить себя. Я открыт, Господи, для Тебя. Вот мое сердце сокрушено. Не просто, вот я живу любовью Христовой. Я там вот эти все красивые такие фразы, которыми мы там бросаемся. Это религиозные заслонки, все. Когда ты сокрушен сердцем, когда ты только ищешь того, чтобы встретиться с Творцом, чтобы Он свой елей пролил на твою рану, потому что ты понимаешь, что по-другому ты жить больше не можешь. У каждого в жизни, наверное, такая штука была, когда тебя кто-то ранил, и эта мысль, как назойливая муха, 24 часа в сутки не покидает тебя, она крутится и крутится и крутится и крутится, и ты уже с ума сходишь от всего этого, начинаются какие-то болезни, проблемы с сердцем, с почками и так далее, и ты хочешь уже как-то от всего этого оторваться, и ничего не получается, потому что ты не сокрушен сердцем. Твое сердце как каменное стало от всех этих обид, от всех этих передряг. Оно сжалось, как камень. И туда ты никого не пускаешь. Но как только ты открываешься, и твое сердце сокрушается, то есть ломается, то туда входит Дух Божий и начинает делать новое сердце. Помните, я из каменного сердца сделаю сердце плотяное. И у нас это должно быть огромным откровением. Нужно разбить это каменное сердце. И тогда Бог начнет делать новое сердце. А пока мы со старыми своими прибамбасами живем, никто ничего нового делать не будет. Потому что оно у тебя есть. Оно закрыто, оно каменное. Каменное, да, функционирует, все нормально, но ты живешь нелегитимно. Существуешь. Дух Господа Бога на мне. Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. То есть смысл всего того, что он говорит о том, что вот наступил вот этот юбилейный год. Они-то знали, что это юбилейный год наступил, и без него, но он им объясняет, что будет происходить сейчас. И проповедовать лето Господне благоприятное. То есть проповедовать ювель, заместительную жертву, в коей и заключается вся, весь смысл Евангелия. Благая весть. Он умер за наши грехи. Это была заместительная жертва за каждого из нас. Так трудно это принять. Так трудно это понять. Как может человек, который никогда меня в глаза не видел, отдал самое дорогое, что у меня, что у него было. Для чего? Для того, чтобы я был свободен. Для того, чтобы я жил. И поэтому эта потрясающая весть называется любовь. Потому что он заплатил самое дорогое. Поэтому он и воскрес. А мы, его ученики, этой же дорогой и идти и должны. Итак, ювель, заместительная жертва. Время экономической свободы, время свободы земли, время свободы человека во времени, в пространстве и время человеческой свободы от всякого эгоизма. Но это все зависит только от нас. Помните, мы в прошлый раз с вами говорили, мы молимся, изгоняем этих бесов, а они бывают уходят, бывают не уходят там и так далее. И тому подобное. И всю неделю эту я думал, рассуждал, а у нас столько народу всякого приходит, абсолютно больные люди, которые нуждаются в этой свободе, но у нее их нету. И когда я прочитал о сокрушенных сердцем, я получил еще и еще одно откровение. Свобода это не зависит от нас. Свобода это не зависит от того, насколько я помазан или не помазан. Потому что Иешуа все это уже сделал. Он может использовать меня, еще кого-то. Но суть заключается только в тех людях, у которых действительно сокрушенное сердце. Сокрушенное сердце. Мы живем с вами в последнее время, и это последнее время, и глава Беарх, о которой мы сегодня с вами говорим, Ювель, архиактуальная на сегодняшний день. Потому что она дает возможность человеку понять, к чему мы идем. Итак, смотрите, если у тебя нету шаббата, то есть седьмого дня, значит, у тебя нет и шмити седьмого года, тогда, когда выходят на свободу. А если у тебя нет шмити, то у тебя и нет и юбилейного года, то есть ювель заместительной жертвы. Как бы все собирается в одну цельную цепочку, в которой мы, верующие в Иешуа, являемся именно светом. И этот свет должен быть виден. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за эту милость понимать и принимать эту заместительную жертву. Мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел проповедовать нищим духом, что Ты пришел открыть эти темницы и выпустить пленных на свободу. Мы благодарны Тебе, Боже Святой. Иешуа вышел из пустыни в силе Духа Святого. Мы выходим сегодня из этой тюрьмы, какой-то теологической, что ли, из этих расприй, из этих непониманий, в силе Духа, который выражает абсолютную любовь. Я прошу Тебя буквально, Боже, сейчас за каждого. Прикоснись, Отец, молю Тебя, прикоснись сейчас к каждому сердцу. Пусть оно будет сокрушено во имя Иешуа Мессии. Пусть это специальное помазание прямо сейчас высвободится, Боже, над каждым из нас, и появится жажда быть свободным. Появится жажда быть свободным. Я особенно специально благословляю буквально каждого сейчас, Боже. Я прошу Тебя, Боже, пусть с небес сойдет Твой елей сейчас, Боже. От Духа Твоего войди в каждый дом, в каждую квартиру, Боже. Войди, Боже, в каждому, кто сейчас находится в онлайне, кто будет слушать потом там, на сайте, Боже. Просто из этого, из этой силы Духа, из этого помазания, пусть льется эта свобода, Боже, для сокрушенных сердцем. Помоги, Боже. И мы просим Тебя сейчас за наших близких, родных, увидеть эту свободу, Боже, и жаждать ее, Боже. Я просто прошу Тебя, Боже. Я знаю, Боже, у Тебя много сегодня людей, которые ищут и жаждут Тебя, которые уже сокрушены сердцем. Познакомь нас, Боже, сведи нас в одно единое целое, чтобы мы могли стать Твоим светом, Боже, чтобы у нас был этот удивительный свет, который есть свет Мессии Иешуа. Ибо Ты слава Израиля и спасение народа. Мы верим в это. За все Тебе честь и слава, Великий Святой Всемогущий Божий. И все скажем...
Аминь.
Аминь.